Левит 1 и 2, Левитка с 1 и 2. Здесь, конечно, читаем насчет этой жертвы, которую им пришлось принести Богу. Reading about the burnt offerings. И эти жертвы, конечно, все эти жертвы являются какого-то прообразом смерти Иисуса Христа на кресте. Of course, all these offerings look forward to the death of the Lord Jesus on the cross. Но Павел и тоже писал Коринфянам, 12 глава, 1 стихе, что мы и тоже являемся живые жертвы для Бога. But in Romans 12:1, we are living sacrifices. Итак, поскольку мы во Христе, все эти, ну, то, что написано что, насчет жертвоприношения, и животные, и так далее, и говорится об Иисусе, и тоже о нас. So insofar as we are in Christ, and through baptism his death becomes ours, all that we're reading here is true of the death of Jesus on the cross, and also of our giving of ourselves to God because we are in Christ. И в втором стихе написано, что им должны принести жертву из скота. Два раза написано «из скота». Из-за этого я понимаю, что Бог не хотел, чтобы они специально как-то выращивали бы каких-то особенных, ну, животных специально для принесения в жертву. Я не заметил вообще таких религий. У них вообще есть, допустим, какое-то поле или какое-то, ну, место, где они специально выращивают вот животные для этого. Бог это не хотел. Он сказал, возьмите из скота животное для меня. It's been my observation in primitive religions that they tend to raise animals specially for sacrifice in a particular field or stable or whatever. And Israel were not to do that. They were to take the animal from the herd. It is said twice in verse 2, take this animal out of the herd. И в этом я вижу какой-то прообразом факт того, что Иисус был человек из нашего природы. То есть он был один из нас. Хотя он был Сын Божий. По природе он и тоже был человек. И это значит, что он был один из нас, из скота. Один из нас. So I think you see there how Jesus was one of us by nature. He was not God himself. He was one taken out of the herd, and the herd is us. Я думаю, что это имеется колоссальное для нас, ну, значение. This has colossal significance for us, потому что мы все как-то считаем, что я не смогу, я лишь человек, я не могу. Вот. Но у нас есть огромные потенциалы. И факт того, что у Иисуса был наше природе, но никогда не согрешил, и факт того, что он поэтому на этом основании был такой хороший, отличный жертва для Бога. Это значит, что хотя у него был человеческий природа, все равно он имел такую возможность угодить Богу. И это дает нам вот гораздо выше, наверное, по впечатлению человечества. Чем думать, ой, я лишь человек, я не смогу, я не могу. Факт того, что Иисус был человек и все равно столько успевал делать, значит, что у нас есть огромный потенциал. И это не хватит, просто не хватает просто сказать, ну я лишь человек, я поэтому не смогу. So the fact that the Lord Jesus was of our nature and yet was an acceptable sacrifice, a perfect sacrifice, despite coming out of the herd, out of the flock of humanity, this has huge implications because we tend to think that, well, I cannot do this or cannot do that in spiritual terms because I'm only human. And the fact that the Lord Jesus had human nature and yet was perfect, I think reveals to us, in a practical sense, the huge potential which there is in being human. That there is a huge potential, a unique potential within humanity, as it was in the humanity of Jesus. And so we too often make the excuse that I am only human, I cannot but sin, I cannot but fail because of my humanity. Well, we should look at it the other way, that because the Lord had our nature and yet did as he did, that this is a great, indicates the potential that there is within humanity. В третьем стихе написано, что тот жертва должен быть без порока, то есть без никакой дефект. Verse 3, it's written that the animal must be without blemish. И, конечно, это говорится о том, что Иисус никогда не совершил никакой грех. And of course, this points forward to how Jesus was without sin. No. But, смотри, на каждом, на любом животном, смотри, близко ты найдешь порока. Не существует никакой человек, ни животное, без порока, без дефекта. Всегда есть какой-то дефект. У каждого животного, у каждого человека, я имею в виду в физическом плане, есть кое-что не совсем. Without a defect. But you look at every animal on this earth, and you look it up and down, and the closer you look, you find defect. There is no human being, there is no animal that is without defect. There is defect in some sense in all of us. Итак, это не значит, как написано, без порока, без дефектов. Это не значит, что он был совершен в этом плане. И тогда, поскольку нам придется и тоже приносить наши жизни к Богу, как живая жертва, Бог и тоже, по-моему, не смотрит за абсолютно 100% вот, беспорочность в человеке, потому что такого не существует. Хотя существовал во Христе, я согласен. А у нас не просто так не существует. So I accept that the Lord Jesus was perfect and was without sin. And he was the only person, I suppose, ultimately, the only sacrifice that could have been without blemish. But looking at this from the point of view of us also being spoken of here, that we are to offer our lives without blemish to God, the fact is there is no such thing as without blemish. And God sees that, and it is a comfort to us in our own doubts about our own moral adequacy, that there can be no perfection, and in that sense, in total moral perfection, and God didn't expect it. He knew the defects in every animal, so he's talking in a relative sense here. And we should also be comforted in getting irritated at the failings of each other, that this other person is also not going to be faultless, because none of us are, and yet God accepts us as if we are faultless. В четвертом стихе возложить руку свою на голову жертвы всесожжения, и претет он благоволение в очищение грехов его. То есть ему пришлось идентифицироваться с этим животным. Поскольку он возложил руку свою на голову жертвы, он и потом убил эту, ну, животное. Он показал себе вот так, что я согласен, что мне придется умереть, что тот жертва, тот животное является представителем моим. И как мы это сделаем? Сознательно положим руку на голову жертвы. Я понимаю, что мы это сделаем через того, что человек сознательно принимает крещение во Христе. Мы умираем. Когда мы в воде, так как смерть с Иисусом из воды, как воскресение с Ним, значит, что я специально, сознательно идентифицировался с Ним. Его смерть является мою. Его воскресение является мою. So, this putting of the hand upon the head of the burnt offering, this was dealing with the animal as if it was the representative of the person. The person was saying, this animal is me. And they put the hand on the head and they killed it. The animal was their representative, just as Jesus in his death was our representative. And in our context, we make that real by baptism into his death, that, as Paul says, his death then becomes ours, and his resurrection becomes ours. And the whole symbol of going under the water is to show that I die with Jesus, I come out of the water. His resurrection is mine. Но мы сможем продолжать ту тему идентификации с этим, вот, жертва с Иисусом. But we can continue that theme of identification with Jesus в нашей ежедневном жизни. Мы так и делаем. We do this in our daily lives. Например, преломление хлеба. Это тоже знак, что его тело, ну, тот хлеба, да, это маленький часть его тело, ну, в символе. И это становится частью моего тела. Конечно, в очень маленьком масштабе. Но это тоже знак идентификации между мною и его телом. You take the breaking of bread. One little piece of bread representing his body enters your body and becomes physically, a part of your body in metabolic terms. And that is also a sign of conscious identification with the body of Jesus, a putting of the hand on the head. И тоже, мне кажется, Бог и тоже действует в нашей жизни, чтобы в практическом плане нам придется идентифицироваться с Ним, то есть с Иисусом. Например, наверное, скажем, на работе или где мы живем, разговор начинается насчет религии. И придется вопрос, кто сказал бы, а кто здесь крещен? Что значит крещение? И совсем неожиданно нам придется сказать, я крещен. И опять, Бог действует, чтобы мы будем показать нашу идентичность с Иисусом. God works in our lives also to bring about this identification, this conscious identification with Jesus. For example, the five guys sitting there talking at work, or with the fellows that you live with, and completely randomly the conversation turns to, let's say, baptism. And some guy says, any of you here baptized? Any of us here baptized? And it comes for you to say, yes, actually I am. I was baptized the other day, etc., by dipping in water. God controlled that conversation to bring you to make a conscious identification with Jesus. Или придется так, что в нашей жизни получается какое-то страдание от Бога, какая-то ситуация от Бога через того, и что мы сможем понять Иисус поближе. Например, у нас, наверное, опыт предательства, что кто мне, в принципе, предал за какие-то очень мизерные деньги. Сразу, в этом ситуации, у нас есть опять возможность и способность идентифицироваться с Иисусом на кресте. And so God also brings trouble into our lives in order to strengthen us in this desire for identification with Jesus. It could be that you're betrayed by a friend for a very small amount of money compared to some financial advantage. And straight away, you are being led to identification with Jesus in his experience. В 9 стихе «Внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою, и сожжет священник все на жертвеннике». То есть, тот человек взял животное, положил руку на голову, убил и потом открывал животное, и все внутренности положил, помыл водою и положил там на жертвеннике. Конечно, это говорится о том, что то, что Бог хочет, это наши самые внутренние части жизни. Это о чем мы думаем, когда никто не смотрит. О чем мы думаем, пока лежим спать. Это то, что для Бога самое главное. And so, they had to identify with the animal, kill it, and then cut it open, and put all its inward parts in an orderly manner, wash them with water, and put them on the altar. Now this is talking about the innermost parts of human life being offered to God. This is the essence of Christianity. The essence of Christianity is what you're thinking about when nobody's watching. What you're thinking about as you lie awake at night just before you go to sleep. Where is your heart? Where are your inward parts? This is the bottom line of Christianity, and only God knows that. Итак, через того, что они сделали тот идентификации с этим животным, у них были такая возможность это делать, открывать животные перед Богом и так далее. So they had the opportunity to do this, if you like, self-examination through the fact that they had chosen to identify with the slain animal. И во время преломления хлеба Павел писал, что у нас и тоже есть возможность сам себе испытывать. Сам себе испытывайте человек. Он так писал Коринфянам, 11 глава. Paul writes in 1 Corinthians 11 about the possibility of self-examination at the breaking of bread. Я считаю так, что знать себе очень сложно. У нас никакое зеркало, куда мы сможем смотреть, и там ты видишь внутренности. У нас такое зеркало нет в жизни. Now, self-examination is very difficult. And without God and Jesus, we have man has no mirror in which he or she can look and see very accurately your inward parts. Don't have that. Но Бог придумал, по-моему, цели понятия распятия Иисуса, чтобы дать человеку какой-то способ, какую-то способность, через того он может сам себя испытать и понять сам в себе. But I suggest that one of the purposes of the crucifixion, and the whole way the whole thing is designed, is so that we have the opportunity to know ourselves. Потому что поскольку человек смотрит серьезно на распятие, на Иисус на кресте, он не может быть просто равнодушным и уходить от этого вообще не думая ничего. Because insofar as a person focuses their gaze upon the crucified Jesus and sees him covered in blood and spittle for our sin, you cannot see that and walk away indifferent, psychologically indifferent, without seeing yourself. Итак, когда написано, что человек должен сам себя испытывать, я не думаю, что это какой-то заповедь, что давайте, сейчас должны так и делать. Нет, я думаю, что это натуральный, естественный процесс. Поскольку ты смотришь на Иисуса на кресте, ты как-то натурально, автоматически начинаешь смотреть на себе, твою совесть. So I don't think the statement about self-examination is a command. I think that it is part of a natural and inevitable process that Paul is talking about, insofar as looking at the Lord there, you are naturally and inevitably led to understand yourself. Помните, когда Иосиф, который был ясно прототипом и прообразом Иисуса Христа, когда он хотел, чтобы его братья покаялись бы, он дал им его чашу и сказал, что через тот чашу я знаю ваши грехи. Я думаю, что это тоже как-то связано на преломлении хлеба. Потому что через тот чашу, через наше причастие, участие у смерти и воскресения Иисуса, как-то мы откроем себе перед Богом и перед собой. Remember how Joseph, who was a clear prototype of Jesus, he led his brethren to confession of their sin through putting his cup in the sack of Benjamin, and he says that, didn't you know that I divine, that I discern sin through my cup? And it seems to me that through the process of breaking of bread, we are opening up ourselves before God, and therefore before ourselves. Spirit of man is the candle of the Lord, that actually, although God could know all things about us as he wishes, he chooses to use this mechanism. He works through mechanism, it seems to me, and that it is our self-examination in the light of the cross of Jesus which shows him who we are. The Spirit of man is the candle of the Lord. Итак, если во время, допустим, преломления хлеба, или пока мы размышляем о смерти Господа Иисуса, поскольку мы думаем о его распятии, если вообще мы только думаем, как это, красивее этих, зеркала, или завес, или думовое, такой там, такой грешный, а что она делает? Она такой грешник. Если мы вообще смотрим на Иисуса на кресте, и вообще мы только думаем о мелочей, мы так сообщаем Богу, что ладно, твой сын для меня умер, но это для меня ни при чем, это мелочь для меня. Я предпочитаю о мелочах подумать. То есть через тот преломление хлеба, по-моему, это является какое-то зеркало, которое у нас в физическом плане нету, которое отражает Богу наше сердце. So, if at the breaking of bread and in our encounters with the death of Jesus and our reflection upon it, all we can think about is how pretty the curtains are, or what's she doing here, and well, I know that he is not really genuine brother, and all the rest of it. If our head is full of all this kind of very small thinking, well, that's really what we're telling God, that your son died for me, but I'm just interested in the externality of my religion. That's what we're telling God. And so the breaking of bread, I'm saying, is a reflection to God, or shall I say, our encounters, our reflections upon his crucified son are telling God the essence of who we really are. Дальше, 1 глава, 15 стих, chapter 1, verse 15. Написано, что кровь прицедит к стене жертвенника. И потом, в 17 стихе, несколько раз написано, сожжет ее священник на жертвеннике на дровах, которые на огне. Что, есть такое впечатление, что это животное лежало на дровах. И то же, что кровь в принципе, везде, около алтаря. Impression I get from 15 and 17 of chapter 1 is that there was blood, it seems to be saying, all around the altar. And 17, you made a phrase that we've got a couple of times already in chapter 1 and again later on, that the sacrifice is upon the wood. Почему постоянно писать, что это на дровах? Это, мне кажется, не нужно так столько раз напоминать. It seems to me rather redundant to keep on talking about how the sacrifice is to be laid upon the wood. That would appear to me to be self-obvious. Мне кажется, что это все-таки говорится о кресте Иисусе. And I think why it's repeated is to point us towards the cross of Jesus. Помните, когда он умер. Солдаты пришли, копье, и открыли его бок. И оттуда шел много кровью. И тот кровь был бы вообще около креста, везде. И это было необыкновенно. Потому что они вообще так не сделали. Вообще жертвенник, ну, распятие умер от сердечного приступа. А Иисус умер очень быстро. Они удивлен. Поэтому они немножко переживали, что он только так играл. Что он умер и думали, что, наверное, он будет бегать куда. Тогда они открыли его сердце. И поэтому необыкновенно для жертвенники распятия. Кровь его была вообще около креста. Well, the death of the Lord Jesus was, I think, somewhat unusual. You remember, he died abnormally quickly, and because they were concerned about that, they opened his side with the spear thrust, and all the blood spurted out. And it would seem to me that, therefore, around the physical cross, the actual piece of wood, there would have been a lot of blood. And this is absolutely, really, pointed forward to here. И то, что мы здесь читаем, тогда все является чудеснее, прообразом. Его смерть на кресте, на дерево, на дровах, так как здесь написано, и кровь везде. Но его жертвоприношение является нашим. But his offering is ours. Потому что его смерть является нашей. Because his death is our death. И это значит, что впечатление, что как-то если я принимаю Христа, тогда жизнь будет прекрасная, все будет вообще уютно и шикарно. Я извиняюсь, это совсем не христианство. Это вообще огромное заблуждение. Thinking about all this, the whole idea that if you accept Christ, your life is going to go absolutely amazingly, and it's all going to be sweet, and you're just running around with screams of joy. Absolute nonsense. It's not Christianity at all. We are to suffer with Jesus. Это не значит, что у нас радости нет, так как у него и тоже была радость. It doesn't mean there is no joy, because Jesus also talked about my joy just before he died. Но я просто имел в виду, что тот долг страдания с Иисусом. Не дай Бог, что мы об этом не думаем. I'm simply making the point that the element, and it's all multifactorial, but the element of suffering with Jesus must not be forgotten. И вторая глава, 9 стих, so chapter 2, verse 9, то жертва благоухания приятную Господу. This is a sweet savor, a pleasing smell unto the Lord. Бог тогда неравнодушный там в небесах. Типа, если хотите быть послушны, да ладно, я дам Царствие Божие на будущем. Если нет, да нет, не будете. Так, ваш выбор. Нет. У него есть эмоции, и он очень хочет быть с нами. И он очень хочет наш ответ к нему. So the whole idea of us being able to be pleasing to the Lord, like a pleasing smell, a sweet smell, this shows that God is not indifferent. That God is not sitting in heaven saying, look, I gave you my son, I gave you my word, it's over to you, I'll see you at the day of judgment. If you want it, you can have it. If you don't want it, you won't have it. It's over to you guys, I'll see you. This is not at all the idea. He wants us to be saved, and we can really touch his heart with joy. Это кажется почти невероятно, что человек здесь, на этом маленьком планете, мы сможем трогать сердце самым Божьим в небесах с радостью. Так и есть. На самом деле. Так как, ребенок, например, очень маленький ребенок, по телефону с кем-то разговаривает, дедушка или бабушка, и хоть какой-то звук, вот га-га-га, и это вот такой радость, трогает сердце этого бабочка, тысячи километров оттуда. And so I think that... It's incredible that we, as tiny little dysfunctional people on this earth, just water and complex chemicals fussed together on two legs, that we can actually touch the heart of God Almighty in heaven. And we can do this. A human analogy, little newborn baby who doesn't know anything can just utter a few sounds over a telephone line and touch the heart of the grandparents in some other country thousands of kilometers away. Тот стих 9 цитирован в Новом Завете, 2 Коринфянам, 2 глава, 15 стих, где написано, что мы являемся приятное благоухание Господу. Now this verse, the phrase, a sweet savor to the Lord, is quoted, 2 Corinthians 2:15, about us. Значит, что если мы во Христе, тогда мы очень приятно для Господа. Почему? Потому что, как я раньше объяснил, у нас есть все его праведности, которые как-то вменился на нашем счету. So, in 2 Corinthians 2:15 it says that we are a sweet savor of Christ because we are in Christ. So, all the righteousness of Jesus is counted to us, and God looks at us as if we are Jesus, and we can touch his heart with a huge joy and thrill because he sees us as pleasing to him as if we were Jesus. В 11 стихе написано, что не делайте квасного никакое приношение Господу. 11, no leaven in the offering. В 1 Коринфянам 5:8 написано, что нам придется и тоже принести жертву Господу без кваски. И тот кваска он определил так, как любой момент, который ведется нам к греху, который распространяется и портит духовность человеку, то есть грех. Of course, this is picked up on 1 Corinthians 5:8, that Christ our Passover is slain for us, therefore let us keep the feast without leaven. And he defines the leaven there as of insincerity and malice. Значит, что поскольку Израиль пришли во время Пасху, очень внимательно разыскивать, поискать дому за кваску, мы тоже. Во время преломления хлеба посмотрим за любой момент в нашей жизни, который мог бы как-то влиять нам дальше греху. But just as Israel searched their houses for leaven at the Passover, so it is for us to search our lives for leaven, and the characteristic of yeast, of course, is that it spreads, and a little bit of it influences a lot else. This is the problem of allowing ourselves to get away with certain things in certain parts of our lives, because it will not stay there. You cannot compartmentalize sin, and once you allow it, it will spread into every department. 13. Не оставляй жертвы твоей без соли, завета Бога твоего. got to offer 13 every sacrifice with salt. В Новом Завете несколько раз написано об этом. Several references to that in the New Testament. Колоссянам 4:6 написано, что наше слово должен быть так, как соль. Colossians 4:6, that our words should be seasoned with salt. От Марка 9:50 Иисус сказал, что соль предоставляет наше мир с друг другом. Mark 9:50, salt, Jesus says, is our peace with our brethren, our peace with one another. Похоже, но если ты мирным будешь жить с братьями, то это зависит на твой набор и выбор слова. Putting those two together, if you're going to live at peace with your brethren, it depends on the words that you speak. Words are highly significant before God. Итак, значит, что поскольку мы будем преломление хлеба сейчас совращать, у нас только здесь то, что абсолютно актуально к этому. So we're going to do the breaking of bread now, but there's so much here relevant, isn't it, for what we have spoken about. По крайней мере, быть уверен, что, по крайней мере, из моего стороны, у меня ничего в этом плане не против другого брата. Я из моего стороны на мир всем, потому что это является соль. И без этого мы вообще не выгодны Богу. So, if we're going to offer our sacrifice, which is what we each do, it's got to be with the salt of peace with our brethren. And this means that from our side, we should have nothing against our brethren. As much as lies in us, we should be at peace with all men. И квасто. Что у нас есть в нашей жизни, который мы как-то разрешаем себе? А сразу, когда ты разрешаешь какой-то образ в своем жизни, что ладно, в этом я буду просто так согрешить. Нет, кваска является такой, что это начинается влиять. И маленький част влияется на вес потом. Searching ourselves for leaven. What thing is there that you're letting yourself get away with, some compartment in your life, that if unless you're going to deal with that, it will spread because sin equals leaven. Мы сможем на самом деле быть вот благоухание приятное Господу. So then, in reality, we really are here as a sweet-smelling savor to God. То есть Бог смотрит с небеса сюда, и все как-то получилось. Потому что мы здесь положили наши руки на голову животные. Итак, хотя мы здесь сомнения, я считаю, что Бог там в небесах. Ну, уходи, пожалуйста, из этого собрания с этим телефоном, если ты так несерьезно.
Я попросил телефон выключить, пожалуйста,
давай. Итак, Бог смотрит с небеса сюда, вот, и видит, что вот все как-то получилось с Богом, с нами. Потому что мы все отдали вот наши жизни к Богу, и мы находимся во Христе. And so, although we're here with all our doubts and questions about ourselves and our standing with God, I really believe that God looks down from heaven upon us who have put our hand on the head of the sacrifice of Jesus and made the identification and continue making that identification. And he looks down with joy, and we are a sweet savor to him because really and truly, if Jesus comes at this moment, we shall all here who have identified with Jesus and continue that identification, we shall live forever. Ну, давайте тогда 1 Коринфянам 11 глава я прочитаю. Just going to read from 1 Corinthians 11, 23 по 29. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечери, и сказал, «Сие чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господня. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не осуждая о теле Господнем. Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, спасибо тебе огромное за то, что ты дал нам тот символ тела нашего Господа Иисуса, который умер на деревах для нас. Отче, пусть мы будем на самом деле найти в нем спасение, прощение, и поэтому хорошие, добрые совесть перед тобою. И даже пусть мы будем сами понять, в таком степени мы важны перед тобою. Во имя Иисуса. Аминь. Mm-hmm.